Комсомольская площадь. С добрым утром.
Здравствуйте, друзья. Утро воскресенья на Латвийском радио 4. В этой студии до 10 утра с вами программа «Домская площадь». Также вы можете слушать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05 или ищите нас в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» в любое удобное для вас время. За пультом прямого эфира Уна Гулба, продюсер программы Людмила Вавинска, у микрофона я, Алиса Орлова. Далее в рубрике «Простыми словами» моя коллега, журналист Юлия Петрик, расскажет, как купить акции, чего от них ждать, есть ли гарантии на рынке ценных бумаг, сейчас узнаем. Юля, вот в такие времена живем, когда только и слышно, что какая-то компания купила акции, другая сбросила акции. Хочется разобраться, может ли обычный человек купить хотя бы одну акцию. Привет!
Привет!
И стать участником этого грандиозного процесса. Но для начала ликбез, наверное, акция – это что?
Да, ну мы все знаем, что есть акции, есть облигации. Вот акции – это ценные бумаги, которые выпускает акционерное общество, предприятие, компания-эмитент, и все инвесторы, которые купили эти акции, стали совладельцами компании. Даже если вы купили одну акцию, да, то есть долевое участие, акция как раз и подтверждает, что у ее владельца есть доля в компании, ну пусть даже совсем незначительная.
То есть меньше одной акции не существует?
Меньше одной нет.
Итак, как получить доход?
Да, ну, естественно, что, во-первых, за счет роста стоимости акций. То есть вы покупаете по одной цене и ожидаете, что в будущем цена этой акции вырастет. И когда вы продадите, то получите, соответственно, доход, разницу между ценой, за которую вы купили акцию, и ценой, за которую вы продали акцию. Ну и единственное, что, конечно же, для того, чтобы купить акцию, нужно еще будет заплатить комиссионные при покупке, да, и налог с прибыли, если вы будете получать эту прибыль. Ну и также есть возможность получать выплачиваемые предприятием дивиденды. Это часть распределяемой предприятием прибыли, но в случае, если, конечно же, предприятие имеет эту прибыль.
Желание есть, возможности есть. Куда идти, в какую кассу стучаться, где купить эту акцию?
Да, вот как раз стучаться надо в банк. Не нужно напрямую связываться с предприятием. Сегодня все значительно проще. Вложение средств через покупку акций – это сегодня сродни размещению пенсионных накоплений второго и третьего пенсионного уровня на фондовых рынках. Но надо отметить, что обычный инвестор сегодня не может напрямую совершать сделки с ценными бумагами. Это важный момент, потому что сделки на бирже может совершать только профессиональный брокер, у которого есть специализированная лицензия. Но это, кстати, для избежания в том числе фактов мошенничества. Лучше всего воспользоваться возможностью купить акции, инвестировав их в один из фондов, которые инвестируют в предприятие. Как это делается, нам пояснил инвестиционный банкир Гирт Рунгайнес. Для начала надо открыть инвестиционный счет или счет ценных бумаг в интернет-банке. То есть надо обратиться в банк и открыть там счет ценных бумаг.
То есть написать заявление в интернет-банке или, если зайти в филиал, сказать, я хочу открыть счет ценных бумаг. И дальше в интернет-банке любого банка, который предоставляет эти услуги, есть список и акций, и фондов, доли которых или вот эти ценные бумаги, которые можно купить.
Ну и, кстати, далее, что нужно сделать? Нужно выбрать акции, выбрать на страничке, допустим, банка, в котором вы зарегистрированы, допустим, да, предлагается выбрать фонд, в который вы хотите вложить свои средства или акции какого-то предприятия, и тогда вы уже делаете перечисление на сумму, которую хотите потратить.
Купить их можно достаточно просто. Если вы покупаете во время, когда рынок открыт, там так же, как вы делаете перечисления, вы на своем счету резервируете деньги для покупки, там, цену акций и цену доли фонда, умножаете, насколько долей или акций вы готовы купить, и даете распоряжение. И просто там это происходит не в одну секунду или там несколько минут, а это занимает несколько дней, смена фактически владельца. Деньги как будто зависают, и потом уже на вашем счету появляются вот эти ценные бумаги. Вы можете каждый день, в принципе, их видеть, и можете видеть, там они в плюсе или в минусе.
А как ты думаешь, Юля, выбирая из этого меню чью акцию приобрести, надо как-то заранее подготовиться, поизучать состояние компании на сегодняшний день. Что вообще с ними? Может быть, какие-то близкие к банкротству?
Всегда покупая какие-то акции, хоть немного, но надо понимать, дорого это или дешево. Но это не просто, подчеркивает наш эксперт Гирт Рунгальнес. Рынок акций вообще очень изменчив, быстро меняется. И чтобы понять, в каком состоянии акции предприятия, падение это или подъем, за этим нужно постоянно, неустанно следить. И если вы к этому не готовы, это вообще не ваша профессия, это создает много стресса. И эффект, кстати, может быть обратный, то есть вы можете купить по-дорогому, да, и тогда, ну, тогда вряд ли вы заработаете.
Будем учить, как их сбросить, да, в следующий выпуск.
А поэтому эксперт советует покупать акции фондов или целых рынков с низкой ценой. А цена низкой может быть как раз тот момент, когда акции в падении. И для покупки же это хорошо. Есть золотое правило инвестора. Акции надо покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают и думают, что рынок никогда не будет падать. В общем, мало людей следует этому принципу, потому что многие к этому просто не готовы.
Если вы всего этого боитесь и не хотите, то самое простое – это выбрать самый дешевый фонд, который представляет собой инвестиции на весь рынок, условно, весь американский рынок или весь какой-то еще рынок. По сравнению с другими вложениями, с вложениями в облигации, ценные бумаги долго, долговые обязательства, цены акций более волатильны, то есть они больше дергаются, иногда вверх, иногда вниз, и это дергание происходит все время, каждый день. То есть эти акции колеблются, но все время, в принципе, идут вверх. И покупать, когда все дешевое, и продать, когда все дорогое, это не удается даже у тех людей, которые занимаются этим десятилетиями, профессионально используют там огромные компьютерные мощности, знают и штудируют эти компании и все такое. Для такого среднего, маленького относительно обывателя лучше всего выбрать фонд, представляющий рынок. Об этом надо поинтересоваться, это надо и банку спросить. Банки, конечно, продают свои фонды, но у них есть и большие международные фонды, которые так называемые индекс-фонды, которые зациклены на весь рынок. Вы через свое небольшое вложение покупаете участие практически в большом портфеле компаний, представляющих весь рынок.
То есть можно купить целый рынок при своем таком небольшом участии, небольшом вкладе?
Да, действительно, так можно сделать, потому что тогда не нужно следить за тем, что происходит с акциями, их падение, подъем, потому что в течение длительного времени акции все равно будут приносить прибыль, то есть они пойдут в рост, потому что главное при вложении средств в какой-то фонд или в предприятие важно не то, в какой момент вы покупаете эти акции, а то, сколько долго вы находитесь на этом рынке, так как 85% времени рынок идет вверх и лишь 15% вниз. Так или иначе, по истечении длительного срока акции все равно принесут прибыль, говорит Гирт Рунгальнес.
Просто все время накопляйте. Независимо от того, рынок идет вверх или идет вниз, потому что важно не даже не столько, зашли вы в низкий рынок или высокий рынок, важно, сколько вы проводите время в рынке. Потому что 85% времени рынок идет вверх. 15% времени он идет вниз. И просто если вы будете дергаться, то вы потеряете. Следовать своему выбранному курсу и продолжать вкладывать. И в конце концов вы выиграете. По крайней мере, если ориентиром для этого служит последние 120.
Сколько можно вложить? Можно 1 евро?
Конечно, можно вложить 1 евро, но смотрите, что надо учитывать такой момент, что нужно будет заплатить комиссионный. Поэтому выгоднее все-таки один раз и побольше вложить, чем часто и по чуть-чуть. Потому что тогда у вас будут издержки за счет этих комиссионных. Ну, допустим, 3 раза по 100 евро менее выгодно, чем один раз вложить сразу 300 евро. Тогда все-таки издержки ваши будут меньше.
Как-то можно обналичить?
Конечно же, в этом случае, то есть вы считаете, что вот сейчас цена этих акций на пике, прошло достаточно много времени, пока эти деньги крутились на фондовом рынке, и вы считаете, что сейчас как раз пришло время их обналичить, вы их хотите продать. Значит, вы даете банку указание продать акции, и тогда по текущему курсу акций вы получаете свои деньги. Как уверяют эксперты, проблем возникнуть не должно, потому что обычно деньги вкладываются в ликвидные предприятия, то есть, ну, как бы есть гарантия того, что вы вернете свои деньги. вложены.
Также в интернет-банке отдаете указание продать, и через несколько дней у вас деньги в счету. Фонды и так далее, они обеспечивают ликвидность. Только если вы покупаете какую-то экзотику, маленькие акции в каких-то маленьких компаниях, что-нибудь такое, там возможно.
Ну, надо вообще сказать, конечно же, что инвестирование – это всегда риск. И он, как указывается, пропорционален вероятной доходности ценных бумаг. Чем больше вы можете заработать, тем больше вы рискуете. То есть, ну, конечно же, цены акций могут колебаться по таким причинам, которые напрямую не связаны с финансовыми результатами предприятия. Это может быть глобальный экономический спад. Акции, как и любые другие инвестиционные решения, имеют ряд других рисков. Например, риск ликвидности, законодательный риск, валютный риск, налоговый и риск процентных ставок. Все это нужно осознавать, но при этом 85% времени рынки растут, а только 15% падает. Но вот главное не попасть в эти 15%.
Если я нахожусь в Латвии и хочу купить акцию, я могу ее купить исключительно в Латвии, или международные компании для меня тоже доступны в этом плане?
Да, конечно же, не только есть возможность купить акции, которые принадлежат латвийским предприятиям, но также, естественно, приобретаются акции международных компаний. И вот как раз для этого существуют фонды, которые размещают средства, вложенные нами в предприятия, в других государствах, на целых рынках, возможно. Да? И таким образом мы диверсифицируем свои риски, потому что наши деньги распределяются сразу по нескольким предприятиям, и тогда риск того, что мы потеряем, он, естественно, уменьшается, потому что если одно предприятие обанкротится, другое, естественно, нет. Таким образом, мы можем себя обезопасить.
Ты знаешь, с одной стороны, я была приятно удивлена, что можно вложить 1 евро и больше, да. Но и расстроилась, что какой-нибудь житель Имонте собственноручно не сможет совершить эту сделку.
Но в таком случае он может совершить эту сделку, если он получит лицензию брокера и будет участвовать непосредственно на бирже. В случае, конечно, если вам кто-то предлагает купить акции, какие-то совершить сделки непонятные, конечно же, потребуете лицензию.
Эти сделки происходят на биржах. И в биржах эти сделки совершают брокера, потому что они имеют лицензию, они имеют авторизацию, право заниматься этим, потому что они, соответственно, там внесли деньги, у них страховка и гарантия того, что они не проведут просто какое-то мошенничество. У одного заберут деньги и акции и скроются, да? То есть потому что вы покупаете это то же самое, что покупать недвижимость, да? Да, но банк тоже это делает через брокера и будете за эту транзакцию платить.
Как ты думаешь, вся эта история с акциями романтизирована?
Почему романтизировано?
Я слышала, что даже влюбленные дарят на 14 февраля, на день рождения.
Прекрасный подарок, прекрасный подарок. Почему нет? Вложил 300 евро, подарил любимой через 30 лет. На ее счету уже будет несколько тысяч.
Любимой расстаются, акции остаются, ты хочешь сказать?
Ну что-то, да. Прекрасные воспоминания.
Ты бы, не называя брендов, какую бы акцию с удовольствием бы купила? Предприятие, которое занимается чем?
Косметикой, красотой. Всегда будет в цене, думаю. Ну, а ты бы, Алиса?
Наверное, в IT. Сейчас IT, все
да,
об этом
IT,
говорят.
Да. Кстати, очень интересный момент. Вот здесь поизучать бы рынок и посмотреть, а что же будет востребовано. Да, и уже так вот можно думать, куда вложить деньги. Кстати, интересная идея.
Спасибо, Юля, за ценную информацию. В Рижском техническом университете при участии агентства легкого языка издали книгу на легком латышском языке о финансовой грамотности «Мои деньги». Любой, кому тяжело понимать сложные тексты, может получить знания об управлении личным бюджетом из книги. И подобная книга издана в Латвии впервые. С нами сегодня в студии Ирина Мельника, руководитель агентства легкого языка, и мы будем говорить об этой книге. Здравствуйте, Ирина.
Доброе утро.
Ну что ж, как возникла вообще такая идея? Кто автор? Кто был привлечен для реализации этой идеи?
Знаете, эта идея началась от профессора и автора этой книги Гуна Цемлая. Она мне позвонила и сказала, что у нее есть мысль, что нужно написать книгу на более понятную и более простую. И вообще она сначала имела в виду, что нужно сделать аудиокнигу, но ей сказали, что аудиокнигу нельзя сделать по тексту, который она имеет в предыдущей книге, что надо написать это, ну, чуть полегче, чтобы это было легко также и аудиоверсию записать. Вот, и честно сказать, я сначала даже не понимала, что мне с этой идеей делать, потому что Гуна показала книгу, которую она преподает в этом курсе о финансовой грамотности, и это было очень-очень сложно.
Как же упростить, да?
Как же это упростить? И если бы у нас, например, было в агентстве задание сделать самим перевод такой книги, мы не смогли бы сделать. И это очень-очень большая работа. И большую часть этой работы сделала сама автор книги Гуна Цемлая. Она сама этот текст сделать другую структуру, более простую. Там остались те же самые... Главы и темы, которые в основной книге, но они более просто рассказаны, и мы работали вместе полтора года. Представляете, полтора года, там всего 13 глав, и кажется, что же там такое делать. Но действительно, эти финансовые термины рассказывать простыми словами очень-очень-очень-очень трудно. И мы работали вместе, Гуна писала, мы потом упрощали это, использовали принципы легкого языка, и вот после полтора года мы рады, что это действительно уже книга, которую можно, учебник, который может использовать и студент, и многие другие, кому...
И школьник даже.
И школьники. И я думаю, что это очень хорошее пособие для социальных работников, которые работают с разными людьми и должны им помогать, с практическими такими жизненными вопросами, как распределяться своими деньгами, как же это сделать по возможности грамотно и так, чтобы не в ущерб себе.
Угу. То есть социальный работник, он может эту книгу даже предложить человеку с какими-то особенными потребностями в жизни, правда?
Да, мы говорим, что легкий язык – это для людей, у которых проблемы с восприятием или которые даже не знают хорошо языка. И эти такие две большие группы, для которых книги на легком языке очень-очень хороший помощник, потому что трудные тексты, особенно если такие, финансовая сфера, юридическая сфера, там много сложной терминологии, и действительно, я думаю, каждый из нас... иногда чувствует какую-то проблему восприятия, когда получает, например, письмо от налоговой инспекции. Да? Мы все немного не понимаем, что же нам пишут, но с первого раза чтения. Да.
Да. То есть, говоря о том, на какого читателя рассчитана книга, прям огромный такой спектр, можно сказать.
Да, но сначала мы начинали как с учебника для студентов, потому что студенты тоже, они очень-очень разные, и знаете, сейчас два года, которые, когда ученики учились отдаленно, и не так это было просто, а теперь они уже студенты, и им тоже уже сложнее учиться, если эти учебники очень сложные, потому что у них какие-то пробелы остались в знаниях и так далее. И пока мы работали над этим текстом, мы поняли, что этот текст очень-очень нужный для многих из нас. Я даже сама очень много научилась, пока я
редактировала,
работала над этим текстом, потому что там такие очень простые вещи, и мне нравится Гуна, она так все это... этот текст построила на мысль, что даже если у тебя совсем немного, ты можешь, если ты будешь этим умно распределяться, если ты будешь думать, какая твоя цель, как я могу достигнуть эту цель, если я буду лучше планировать, я действительно могу сделать больше, чем если я так просто покупаю все, что я хочу, не думая о том, как же планировать свой бюджет. Это немножко все на такой плановости. Нужно знать, и когда мы знаем, тогда нами, конечно, можно... тогда мы лучше можем понимать, что нам предлагают, что из этого действительно будет работать, что не будет работать. И когда нами просто манипулируют, нам говорят, вкладывай деньги, быстрая прибыль, а на самом деле так не бывает просто.
Про манипуляции там тоже есть?
Да, да, там мы целую главу написали, которая не была в предыдущей книге, именно об этом, потому что это такая, ну, сегодня очень большая актуальность и актуальная для всех. И этим, по-моему, тоже эта книга очень хорошая, что ее можно читать, ну, не сначала до конца, что, может быть, для кого-то это скучно и даже не нужно, потому что, ну, может, основные знания уже есть. Можно взять вот какую-то одну главу, которая самая необходимая для тебя в тот момент.
Учитывая, что в наше время активизировались финансовые мошенники, наверняка вот эта глава, посвященная тому, как не попадаться на манипуляции, она поможет нам тоже как-то отгородиться, да, от этого неприятного явления.
Да, конечно. Потому что если мы знаем, что так нами манипулируют, мы можем не пойматься на эту удочку.
То есть критическое мышление развивается, да простым таким языком. Вообще я подумала, что книжка соответствует такому тренду современного мира, как инклюзивный подход. Об этом часто говорят, да? То есть это включение кого-либо, чего-либо в общую картину.
Да, но очень часто мы кого-нибудь включаем вот так на бумаге. Ну, у нас по всем документам у нас образование включает каждого ученика, несмотря на его потребности. А в жизни мы знаем, что это совсем не так. И я очень-очень счастлива, что есть такие профессора и все, кто поддержал Гуну, что также об этом начали говорить и в высшем образовании, потому что, ну, нам кажется... И это такой стереотип, но если ученик уже стал студентом, значит, у него действительно вот такие большие, такие хорошие основные знания. Но мы же все разные, мы по-разному воспринимаем. Кто-то все на лету схватывает, кому-то нужно это разъяснять дольше и попроще. И в книге очень много примеров. Мне очень симпатичен этот подход, что каждую, даже самую простую вещь Гуна очень прекрасно примером иллюстрирует. И к тому же также иллюстрации. В легком языке очень важны иллюстрации. И это помогает восприятию любого текста. Ну, конечно, мы не можем представить, что банковское какое-то заявление иллюстрировано, но если мы говорим о таких учебниках, где что-то учим, то иллюстрации очень-очень важны, и я также очень счастлива, что мы встретились совсем нечаянно с Златой Щербаковой, которая, оказывается, она все мои идеи сумела воплотить в прекрасные рисунки, которые дополнили текст книги.
И, кстати говоря, о том, что вы упомянули раньше, я, кстати говоря, тоже подумала, что бородатый инженер может знать, как спроектировать дорогу, но может не знать, как накопить на что-то, что для него важно, на автомобиль, допустим. А в книжке это наверняка вы объясняете.
Ну да, вот эти узкие такие профессиональные сферы, мы можем в них ориентироваться, но мы иногда не понимаем, что вот другие в них не ориентируются. И поэтому... разговор не получается, потому что каждый говорит на своем языке. Ну, в каждой сфере есть какой-то профессиональный сленг, какая-то профессиональная лексика, наверное, у вас тут в радио свой профессиональный жаргон. Я надеюсь, что общество все лучше это понимает, что мы не можем использовать вот это только свою профессиональную речь, ну, чтобы коммуницировать со всеми. И я рада, что финансовая сфера как раз на данный момент очень активизировалась насчет того, как сделать проще договора банковские, чтобы их легче понимать. Наверное, тоже каждый сталкивался с ситуацией, когда надо заполнить какой-то, или прочитать договор, или заполнить какую-то форму, и спрашивали у другого, что вот здесь мы пишем? Потому что там так написано, такая формулировка, что мы можем это, ну, по-разному воспринимать, можем не понять, как же это написать. А вот сделать документ достаточно простым, чтобы его поняли не только юристы. Это действительно такая кропотливая работа, и действительно многие банки над этим теперь работают. Я думаю, не только банки. Латвийский банк очень много работает над текстами на легком языке, рассказывая о пенсиях, о критических ситуациях и что тогда будет с банковской системой. Ну, разъясняя такие профессиональные вещи для очень широкой публики. Этот легкий язык помогает не только для людей с проблемами восприятия или которые плохо знают язык. Они просто помогают достигнуть более обширную публику.
И быстрее,
конечно. Да. Потому что информации очень много, и читать все...
В быстром мире живем,
конечно,
да.
Мы, конечно, можем. Мы можем сидеть над документом целый день, но если мы можем прочитать и с одним разом понять, это же гораздо легче.
И потом, зная, как люди не читают договоры, которые подписывают упрощение договора, без вот этого мелкого шрифта, без этих приписочек, мне кажется, что это и обезопасит, и как-то ускорит весь процесс. Книгу можно бесплатно прочитать в электронном формате на электронной книжной платформе РТУ. Я, кстати говоря, заглянула, посмотрела, мне иллюстрации тоже очень понравились, они очень милые. И я заметила, что термины выделены синим цветом, то есть у вас есть своя такая стратегия оформления в этой книге.
Да, мы термины обязательно всегда разъясняем, потому что термины, ну, конечно, их нужно знать, чтобы ориентироваться в конкретной сфере, но если их не понимать, то их надо заучивать, и все, что заучено, оно, конечно, не работает. И поэтому мы всегда разъясняем, и в книге, конечно, есть и словарь в конце, но этот принцип мы используем только в учебниках. В легком языке работает принцип, когда возникает вопрос или проблема, тогда мы на нее отвечаем. То есть, если есть сложный термин, его нужно кому-то знать, мы его разъясняем. Если этот термин не нужен, и без него можно обойтись, мы просто разъясняем, что это, и не употребляем лишние термины. Ну, лишние термины, лишние слова... заумные. Они очень усложняют восприятие любого текста, не говоря об учебниках.
Угу. Есть простые предложения, есть понятные примеры, есть какие-то даже как бы задачки, как в учебниках, но простым языком.
Это же учебники. Нам, чтобы научиться, как планировать свои деньги, там нужны планирование, и поэтому и эти все задания практически можно...
Да, примерчик какой-то решить, да, закрепить прочитанное.
Да.
И в конце есть словарик.
Да, этот словарик во всех терминах, которые вы заметили, которые синим помечены в тексте, да.
Всего 13 глав. Первое – это «Мои желания и потребности». И мне кажется, это очень важно вообще подумать о своих желаниях и потребностях. Это же база.
Да, и до этого учебника я абсолютно честно могу сказать, я тоже не думала таким вот образом, что есть желания, есть потребности, и что... И, по-моему, многие не понимают, что это не одно и то же, что нужно какие-то приоритеты себе ставить. Там много таких очень-очень, вроде бы простых, но очень нужных вещей, которые хорошо осмыслить.
Ну, анализ расходов, наверное, это вот основное, это вот такое ядро, наверное, да, этого учебника, анализ расходов. Потому что если не проанализировать, то о чем мы дальше говорим?
Бюджета, да, то, что понимают хорошо люди, которые работают в этой сфере, но которые часто мы в своей повседневной жизни пропускаем, потому что нам не ясно, как же это сделать грамотно. Ну, по учебнику гонится и млэ, теперь это можно сделать.
Да. Сбережения и пенсия тоже есть глава. Будет полезна для сеньоров эта глава?
Я думаю, это полезно не только для сеньоров, потому что о пенсии нужно подумать уже гораздо раньше. Если мы станем думать в предпенсионном возрасте, то это будет уже поздно, и мы не сможем для себя что-то еще скопить, потому что это требует времени. Поэтому я думаю, что и для студентов читать про пенсии это как раз очень-очень вовремя. И большая, кстати, глава о банковских разных услугах. И банковские услуги, они тоже такие вроде бы простые, но мы разъясняем в книге, как же, что подразумевает каждый этот термин, который в банках мы используем. И, по-моему, это тоже очень-очень... Например, чем различаются разные кредиты.
Глава про налоги, про долги и неплатежеспособность. Это, возможно, пригодится молодым предпринимателям, учитывая, что вот этот сектор, он все больше молодеет. Иной раз вчерашние школьники уже что-то открывают в интернете, вот им, скорее всего, пригодится.
Именно. И, конечно, важно понять, что бывает по-разному в финансовой сфере, но что это тоже регулируется, что есть определенный порядок, как это можно все потом, так сказать...
Урегулировать. Вообще, да. Человек, природа человека такова, что человек боится больше всего неизвестного, неизведанного, то, чего не знает. И когда все разложено по полочкам, то и страхов как бы меньше, да, необоснованно.
Ну, не зря говорят, что знание – это свет. Особенно финансовые знания в наши дни. И я очень рада, что эту книгу можно не только в электронном виде читать. Банк Цитадел нас поддержал, и мы смогли издать вместе с РТУ несколько сотен книг в печатном виде, и мы их будем рассылать по библиотекам по всей Латвии, чтобы также в библиотеках эти книги были. Потому что есть люди, которым все-таки очень-очень необходимо пролистать книгу, видеть,
посмотреть. Почувствовать ее, подержать в руках.
Да, да, да. И это тоже, по-моему, ну, очень-очень такое важное
событие. Да. Презентация книги стала центральным событием недели финансовой грамотности 2024, координируемой Банком Латвии.
Да, мы очень хорошо действительно сотрудничаем с Банком Латвии, и мы рады, что нам удалось именно к этому времени закончить работу над книгой. Кстати, также Норстат с прекрасным исследованием к этому же времени успела. И они сделали интернет-опрос на 1000 людей, ну, примерно 1000, и спрашивая, что люди не понимают в финансовой сфере. И именно 50% печатной информации, ну, то есть письменной информации, те же самые договора, все, что мы читаем о банковских услугах, людям непонятны. И 74% людей сказали, что или да, часто они сталкиваются с трудностями, или и что хотя бы иногда встречаются с трудностями понять какие-то термины финансовой сферы. Люди не понимают, что такое Эрибор и так далее. Потому что, ну да, специфические термины, и мы не сталкиваемся с ними каждый день, мы не работаем с этим каждый день. И поэтому, если финансистам кажется, что это же понятно, понятно любому, нет, это непонятно любому, это нужно разъяснять.
Нужно со словариком, да, с таким вот карманным словариком, да. А агентство легкого языка – это такое общество энтузиастов.
Да, да, мы действительно часто думают, что агентство легкого языка – это государственное агентство, которое работает наравне, например, с государственным, с агентством латвийского языка. Но мы действительно только энтузиасты, которые работают, чтобы и посвящают себя легкому языку. Мы стараемся реализовать разные проекты, популяризировать легкий язык, рассказывать, кому же это нужно. Потому что очень часто думают, что это для узкого круга людей. Но мы всегда разъясняем, что каждый в свое время мы сталкиваемся с какими-то трудностями. И также люди старятся, они тоже уже так быстро не могут воспринимать информацию, не могут так быстро они анализировать. И, по-моему, в Латвии мы очень мало используем латвийский язык для обучения языка. Потому что в других странах это используют гораздо шире, а у нас только один выпуск новостей на легком языке на латвийском радио. Ну, мы, конечно, рады, что есть один выпуск новостей. Но я очень часто слышу, что люди, которые учат латвийский язык, что они слушают именно этот выпуск новостей, потому что это одна из возможностей, как ты можешь учить латвийский язык.
У нас еще новая рубрика по субботам появилась. Так что еще плюс. Плюс одна, да, программа. Что в ваших планах? Что вы бы хотели еще рассказать простым языком? Помимо вот этого рассказа о финансовой грамотности, что еще вы считаете важным?
На данный момент, конечно, у нас очень сложное задание. Мы плечо к плечу с юристами банковскими работаем над этими всеми банковскими договорами. И это очень-очень сложная работа, но, конечно, для сердца это уже что-то другое. Мне очень нравится работать над литературными переводами. И мы на данный момент перевели роман Нори Икстены «Материнское молоко», потому что я считаю, что если человек не может прочитать, этот роман действительно очень... такой многослойный, он требует знания ситуации исторической того времени. И Нора Икстен там очень-очень много всего раскрыла, а прочитать это кому-то может быть слишком сложно. И почему бы ему не дать такую более простую версию, более легко восприемлемую, и, чтобы он узнал, что есть такая писательница Нора Икстена, что она интересные вещи пишет и может действительно прочитать сначала простую версию, а потом и сложную версию. Поэтому я всегда говорю, что дело моего сердца вот такие литературные переводы. Они тоже требуют много времени. Мы раньше переводили классику. Кстати, мы сделали также, и это тоже была очень такая работа, близкая к сердцу, мы сделали книгу рецептов на легком языке. Потому что рецепты иногда тоже очень сложным языком, очень сложные составные части. А мы взяли простые рецепты, и эта книга, она очень хорошо используется также в социальных центрах и везде, где люди самостоятельно учатся жить и готовят, может быть, в первый раз в жизни омлет или салат оливье.
Мне кажется, такой важный посыл от человека к человеку, правда?
От человека к человеку. Мы очень часто сталкиваемся с вещами, которые пишут, например, юристы юристам или специалист другому специалисту.
Да, поэтому от человека к человеку. Спасибо большое, спасибо за такой человеческий, приятный, добрый, интересный разговор.
Будильный гость.
И давайте знакомиться с новыми гостями в студии. К нам в преддверии открытия мотосезона пришли люди, влюбленные в скорость и дорогу. Это Патриция Грейдене. Патриция проводит рабочие дни, консультируя клиентов в мотомагазине, а в свободное время собирает свои мотоциклы. Еще одна из личных целей девушки – собрать все водительские категории в своем удостоверении. В настоящее время она уже имеет разрешение на управление прогулочным судном, грузовиком и, конечно же, мотоциклами. Здравствуйте.
Доброе утро.
Все верно? Да. Или, может быть, к этой встрече у вас еще новая какая-то категория уже появилась?
Еще нет, но на грузовики с прицепом я хочу сейчас.
Вот это да. Ну, это мы чуть позже обсудим. Хочу представить второго гостя. Это Кирилл Симаков, владелец мотосервиса, мотоэнтузиаст. Познакомился с мотоциклами уже в зрелом возрасте. Развивает свои навыки в дисциплине мото джимхана. Это фигурное вождение. В 2018 году Кирилл даже участвовал в чемпионате Европы по этой дисциплине и хочет провести такие соревнования в Риге. Здравствуйте. С добрым утром.
Доброе утро.
Тоже все верно? Хотите
Конечно.
Что-то добавить о себе?
Не, на данный момент нет.
Какой по счету уже для вас это будет мотосезон?
У меня это, наверное, 12 или 13.
У меня 7.
Но вход в это мотосообщество был у вас, у каждого свой. Они у вас разные. Кто-то прям с детства был погружен в тематику, а кто-то уже в таком осознанном возрасте к этому пришел. Ну, давайте вспомним, как все начиналось. Патриция, расскажите.
Ну, я начала с мотоциклом ездить, когда у меня было 18 лет. И перед тем я не ехала ни с скутерами, ни никаким таким техникой. И так что, ну, я тоже взрослым, ну, наверное.
В взрослом возрасте к этому пришли.
Да.
Но я знаю, что вы интересовались уже в детстве, и не Барби вы хотели, а какую-то машинку
ну,
от родителей.
Да, машинки мне не нравились, и так я.
А папа, может быть, был связан с транспортом?
Нет.
Нет, никогда, то есть нет. Не в гараже детство нет. Провели, да? Не в мастерской. А вы, Кирилл?
Ну, скажем так, интересовался всегда, но в 90-е, скажем так, в подростковом возрасте просто не было такой возможности. Соответственно, после уже там 20 лет, когда начались там бизнесы, семьи и так далее, ну, просто на это время не было. И там ближе к 30 появилась возможность, и, наконец-то, скажем так, ну, это не была совсем мечтой, так это громко можно сказать, но да, реализовалась. Пошел, сдал на права, купил первый мотоцикл, купил второй, ну, и пошло-поехало, в принципе. И, как бы, это было чисто такое вот, ну, мне кажется, даже спонтанное решение. Просто хотелось. Вот захотелось, была возможность, почему бы не использовать эту возможность. Так вот и я и пришел в мотоспорт, скажем так.
Ну, у Патриции, насколько мне известно, в детстве даже была коллекция машинок Феррари.
Да, да.
А сколько там единиц техники у вас было?
Где-то 30 или ну, примерно 30, наверное, да.
Так, Кирилл, а вы что коллекционировали?
У меня много чего было. Потому что мой дедушка, он был ярый коллекционер всего, начиная от бабочек и кончая марками и так далее, поэтому мы... он самое такое интересное, это было, он коллекционировал шахматы и шашки. То есть нас всегда гоняли, ну, всех детей всегда гоняли, мы играли и, то есть, ну, в разные игры, и вот именно собирались с коллекционированием, занимались коллекционированием, ну, скажем так, всего. Сам процесс вот этого аккуратности и так далее, ну, в принципе, это у меня уже от деда, да, то есть, и это вот, ну, да, как-то так.
Ну, смотрите, как интересно получается. Патриция начинала с коллекции машинок Феррари, а сейчас продолжает коллекцию категориями водительских прав.
Ну да, как-то так получилось, да.
А расскажите, ну, как это вообще? Ну как, это вот просыпаешься с мыслью: а теперь я хочу вот это попробовать.
Ну, как-то так это и происходило. Но я не знаю, все категории пришли ко мне, ну, как-то легко. И не знаю.
Талантливые люди вообще не понимают, ну, как у них вот что-то получается. Вот так вот легко и просто. 18 лет, получается, вы сдали на категорию «Б».
Да.
Тогда на вождение автомобилем. А в 19 уже на мотоцикл.
Да.
А потом на мотоцикл, который без ограничения мощности.
Да.
Это, то есть,
это брутальные версии, это, да? Это любой мотоцикл, да. В принципе, любой мотоцикл, который... Ну, любое количество лошадиных сил, любой объем и так далее. Вплоть там, не знаю, есть мотоциклы с объемом 2,3, да, то есть у многих машин даже такого нет двигателя, и поэтому с... Ну, в Латвии вообще есть, то есть маленькая категория, есть большая категория, там, А2 и А полная. Это с 20, по-моему, 4 лет ты только можешь получить полную. Это приняли, ну, сравнительно недавно, чтобы дети, скажем так, 18 лет не сдавали на эти мощные мотоциклы и все-таки немножко, ну, как бы набирались опыта, наверное, еще на более маленьких и не таких мощных. Это, опять же, это все связано с безопасностью. И, как бы, совершенно правильно. И вот на 24 года, да, ты можешь уже получить полную и ездить, в принципе, на чем хочешь, как хочешь и куда хочешь, скажем так.
Я бы хотела максимально в этом разговоре воздержаться от каких-то гендерных стереотипов, которые я не очень люблю. Но все-таки хочу уточнить. Это же, наверное, не самая распространенная история для девушки сдавать на мотоцикл любой степени мощности.
Нет.
Как ракета.
Это как ракета, да, но тенденция, скажем так, сдавания на полную категорию между мужчиной и женщиной, она очень-очень так развивается в плане именно вот женщин, потому что очень много женщин сдают, есть даже школы, там, я не буду рекламировать, называть, но, в принципе, где учатся только девочки. Там инструктор женщина, и она преподает, и, в принципе, в основном туда приходит женщина, чтобы получить, и очень много женщин ездит на мотоцикле, и эта тенденция растет, их становится все больше и больше.
Потом, Патриция, у вас был грузовик и микроавтобусы.
Да, да, категории, да.
Затем какая-то редкая в Латвии категория L, позволяющая управлять прогулочными судами.
Да, да, да.
Это типа катер или яхт?
Да.
В Вот это да. Ну, то есть с наземного транспорта вы уже на водный переключились. Вам все подвластно получается. Ну,
то есть, смотрите, приезжает на мотоцикле до причала, садится на лодку и дальше.
Так, а самолеты рассматриваете потом?
Ну, не знаю. Это уже дорого. Ну, и потому я не могу сказать, будет или не будет, но...
Это серьезная такая инвестиция,
да.
Понятно. Ну, а что коллекционируют современные мотоциклисты? Эмоции, скоростные рекорды, мотоциклы, шлемы, которые, кстати, тоже находятся у нас в студии. Кирилл, вы бы что выбрали? Из моей подборки или что-то свое?
Ну, первое, это, конечно, эмоции. Потому что, ну, допустим, у нас был тяжелый день, там, не знаю, на работе, там, всего чего и так далее, и есть два вида выветрить голову, скажем так, после работы. Это первое, не садиться на мотоцикл, потому что все-таки мотоцикл требует достаточно, даже не знаю, как это правильно сказать, но требует внимательности.
Холодной головы,
да, холодной головы. Ну вот, либо второе, если ты чувствуешь, что ты можешь сейчас сесть и проветриться, как мы говорим, да, то есть, то я, конечно, всем советую это. Потому что когда ты садишься на мотоцикл, ты одеваешь шлем, ну, у меня, допустим, все проблемы улетают куда-то, и ты один на один с дорогой, с мотоциклом, и можешь проветрить свой голос. Соответственно, первое, да, это эмоции, а дальше уже кто во что горазд, да, то есть кто куда идет, кто-то коллекционирует, да, рекорды там на трассе, кто-то коллекционирует, к сожалению, рекорды по максимальной скорости на дорогах общественного пользования. Допустим, я коллекционирую все свои шлема, то есть у меня их там около 10 штук уже за все эти года насобиралось, и у меня есть все шлема, которые у меня были с самого первого дня.
Вот этот, который в студии, который вы принесли, это ваш любимый или первый?
Это мой последний. Я с этого года пересел на другой тип, скажем так, мотоциклов, и это шлем именно для тех мотоциклов. Шлем для езды, так называемый адвенчер. Его можно использовать и по проселочным дорогам, можно использовать и в путешествии, и так далее. То есть для меня это вот будет новый опыт. То есть такого шлема у меня не было. У меня были спортивные шлема, были кроссовые шлема и так далее. То есть вот это будет первое. И такой, ну, надеемся, что мы с ним подружимся.
Но он такой интересный, с козырьком, я вижу. И он свеженький.
Он новый, да. Муха не сидела. То есть он новый, он сегодня только достали из коробки его и принесли сюда, да. То есть,
обновили.
Ну, можно сказать, да, свет показали.
Да. А у вас? У вас расписанный. Это крафт.
Это более, скажем так... девчачий, назовем это так, хотя...
Да. Но он вручную многих... расписан?
Нет. Это сейчас пошла очень большая тенденция, тоже именно продажи шлемов, которые и красочные, и яркие, и так далее. То есть 10 лет назад в основном это было черные, серые, белые, то есть и так далее. То есть сейчас можно очень много найти производителей. Ну, в принципе, практически каждый производитель делает шлема вот и в таких стилях, или более, скажем так... подходящий по твой мотоцикл, по твою экипировку и так далее.
Патриция, но девушки о своем внешнем виде тоже заботятся, когда садятся на мотоцикл. Хочется быть яркой и заметной.
Да, и потом
и перчатки яркие,
и перчатки
тоже.
Да.
Есть свои тренды наверняка. Да.
Ну и яркий шлем, конечно, это хорошо заметно тебя на дороге.
Да, то это еще безопасность. Кирилл, вот дисциплина, да, мото Джимхана, который я сказала в начале, это же совсем не про скорость, это скорее про оттачивание таких практически ювелирных, да, навыков.
Да, так оно и есть. Эта дисциплина для Европы сравнительно молодая, я бы сказал, лет так 10 плюс немножко, может быть, там до 15. А вообще она идет из Японии. Если так совсем идти в историю, то когда это начиналось на лошадях. Когда люди на лошадях там ездили вокруг препятствий, соревновались на время. И она пришла с Японии. И поскольку Япония достаточно закрытая страна вообще как таковая, была там до определенного времени, то мало кто о ней знали. То есть люди, которые катают в Японии Джимхану, это в основном зрелые люди, то есть молодежи там очень мало, то есть мы много там общаемся тоже, ну, как по интернету и учимся тоже у них там благодаря там тому же самому Ютубу и так далее, то у них в основном все люди, это 40 плюс, даже 50 плюс и 60 плюс, и они ездят так, что, ну, как боженьки, как мы называем. Вот. И да, это мастерство, и я бы, наверное, советовал каждому мотоциклисту хотя бы раз попробовать съездить. Есть тренировки, они есть платные, есть бесплатные в Латвии, потому что она очень похожа на езду по городу. То есть именно маневрирование между машин, ям, люди, да, то есть вдруг выскочившая собака и так далее. То есть именно скорость на Джимхане примерно такая же, как и в городе. Ну, если мы говорим о разрешенной скорости, да, то есть в городе, в потоке и так далее.
А как вы думаете, это когда-то станет обязательным?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет.
А хотели бы?
Да, да. То есть кое-какие элементы я бы с удовольствием перенес бы на экзамен по сдаче прав.
Потому... Интересно, что вы хотели организовать такое соревнование в Риге, но вмешался ковид, пандемия, и пришлось каким-то интересным альтернативным образом проводить это соревнование, потому что желающих было много.
Да, желающих было много. Мы, конечно, ограничивали количество желающих здесь, потому что нельзя провести соревнование, там, не знаю, на 300 человек. Это просто нереально. Чисто по времени, и по площадке, и по инфраструктуре как таковой. И в силу того, что у нас уже было время, дата, уже были регистрации, было зарегистрировано 18 стран, включая Америку, Японию, ту же самую, Норвегия, вся Европа, там, Россия, Украина, Беларусь. Ну, очень-очень много было ребят. И дам тоже, в том числе, потому что для дам есть свой отдельный тоже зачет. Они тоже могут посоревноваться между собой. И вмешался ковид, нам не получилось провести их как-то клатыны воочию здесь, и всем хотелось посоревноваться, и как-то не узнать чемпиона, как бы чемпионат назывался чемпионат Европы, но реально это был чемпионат мира уже, и мы сделали онлайн-чемпионат, дали трассу на сутки специально, чтобы... Часовые пояса с Японией, Америкой и так далее у нас разные, поэтому в течение суток человек мог ездить, ну, хоть 100 раз, хоть один раз, и должен был прислать одно видео, которое мы потом просматривали, смотрели, есть ли штрафные какие-то пункты, секунды и так далее. И таким образом есть чемпион Европы в том году, но он как бы A-чемпион, назовем это так. Вот. И такая же история повторилась в следующий год. То есть мы это сделали 2 года подряд. Ну и после, когда уже было послабление ковида, то чемпионат ушел в Германию. Потому что идея этого чемпионата такая, что каждый год он проводится в разной стране. Mm-hmm. То есть вот мы были в 18 году в Чехии, в 19 году была Франция, потом были ковиды, после ковида была Германия, сейчас в этом году будет опять Чехия. Mm-hmm. Голландия была, да, в принципе, тоже.
Но сейчас, когда уже столько лет прошло, как-то странно слышать про то, что может что-то происходить в онлайне. Но если действительно попытаться вспомнить, мы же тогда жили полностью онлайне, да. Какими-то флешмобами,
да,
правда?
Да.
Так все и происходило.
У нас еще есть, да, извините, перебью, у нас еще есть чемпионат, их, в принципе, 2. Это один американский, один такой более европейский, чемпионат онлайн. То есть можно участвовать весь сезон, там обычно 5-7 этапов, и мы участвуем, отсылаем видео, и, соответственно, как бы соревнуемся, можно так сказать, со всем миром.
Ну, я смею предположить, что пока Кирилл занимался вот организацией этого чемпионата в ковидные времена, Патриция, наверное, работала над собственными проектами, потому что Патриция сама делает мотоциклы,
да,
правильно?
Да, да. Так оно есть.
А расскажите, сколько у вас уже собственноручно спроектированных, сделанных?
Ну, первый у меня старый Suzuki мотоцикл 88 года. Он приехал в Латвию в 2000 году с Японии. И, ну, теперь он почти сделан. И в январе я купила новый мотоцикл, тоже Suzuki, но 2005 года. И он тоже подготовлен к сезону, и я даже, ну, проехала пару раз уже.
Опробовали его,
да?
Да. Все работает. Он в строю, да?
Да.
А еще вы собрали свой маленький компактный автомобиль.
Да.
Это правда?
Да.
Из каких деталей?
Ну, там поменяли мотор, все подушки, мотору и так далее, чтобы могли ехать в трассу тоже. И поступало тоже в...
На соревнованиях
участвовала? Да, да, в этом зиму. И получила 4-е место в классе дам.
А давайте теперь вы, наши дорогие гости, раскроете для нас какой-то совершенно противоположной стороны. Мы говорим все время о каких-то технических решениях. Что вам еще нравится? Какое-то еще ваше увлечение жизненное? Про Патриции я знаю, честно говоря, да, что
у меня
это?
Готовить, это моя
страсть.
Да, да. Вторая страсть.
А какое любимое блюдо ваше, которое вы готовите?
Наверное, рассол.
Спасибо большое гостям, мотоэнтузиасты. Патриция Грейден и Кирилл Симаков. Ну что ж, хорошего, безопасного, нового мотосезона вам. Продюсер программы Людмила Вавинская. У микрофона я, Алиса Орлова. Всем хорошего, спокойного воскресенья. До свидания.